Глава 21. Два дня спустя, с последним ударом часов, пробивших 9, Уитни выглянула в окно и увидела внизу два блестящих черных дорожных экипажа. Натянув лайковые перчатки цвета морской волны в тон дорожному костюму, девушка спустилась в прихожую вместе с Клариссой, ни на шаг от нее не отходившей. Тетя и ее отец тоже вышли попрощаться. Уитни подчеркнуто не обратила внимания на Мартина и крепко обняла леди Энн, пока Клейтон, извинившись, самолично провожал горничную к фаэтону. «Где Кларисса?» — немедленно осведомилась Уитни несколько минут спустя, когда Клейтон усадил ее в пустой фаэтон. Герцог, успевший бесцеремонно избавиться от разгневанной протестующей компаньонки, запихнув ее в экипаж вместе со своим камердинером, спокойно объяснил. «Она удобно устроена во втором экипаже и, несомненно, в данную минуту погружена в чтение великолепных книг, которые я взял на себя смелость приготовить специально для нее». «Кларисса обожает любовные романы», — заметила Уитни. «Я дал ей успешное управление большими поместьями и диалоги Платона», — признался герцог, очевидно, ничуть не раскаиваясь. Но уже успел поднять подножку и закрыть дверцу, прежде чем она смогла увидеть название. Уитни расхохоталась, укоризненно покачав головой. Экипажи, мягко покачиваясь на упругих рессорах, свернули с ухабистой проселочной дороги. И только сейчас до Уитни дошло, что, хотя внешний фаэтон ничем не отличался от сотен других, внутри он был гораздо просторнее и роскошнее. Бархатные подушки казались куда более удобными и мягкими, а отделка, по-видимому, стоила немалых денег. Клейтон, сидевший рядом, мог свободно вытянуть ноги, не опасаясь задеть противоположное сиденье. Их плечи почти соприкасались, но вовсе не потому, что в фаэтоне не хватало места. Уитни уловила слабый пряный запах его одеколона и, почувствовав, как беспорядочно забилось сердце, поспешно отвернулась, чтобы полюбоваться прелестным осенним пейзажем. «Где ваш дом?» — спросила она после долгого молчания. «Там, где вы». Нескрываемая нежность в его голосе ошеломила Уитни. «Я имела в виду ваш настоящий дом, Клеймор. В полутора часах езды от Лондона в хорошую погоду. Он очень старый?» «Очень. Значит, должен быть ужасно унылым и холодным», — пробормотала Уитни и, заметив устремленный на нее вопросительный взгляд, поспешно добавила: «Многие старые аристократические дома только снаружи производят приятное впечатление, а внутри темные и угнетающе мрачные». Клеймор не раз перестраивался, и теперь в нем есть все современные удобства, — сухо сообщил Клейтон. «Не думаю, что вы найдете его таким уж запущенным и угрюмым». Уитни подумала, что герцогская резиденция, конечно, по своей роскоши больше похожа на дворец, и при мысли, что никогда ее не увидит, ощутила странную печаль. Клейтон, казалось, почувствовал мгновенную смену ее настроения, и, к удивлению, Уитни начал развлекать ее историями о детских проделках своих и брата Стивена. За все время их знакомства Клейтон никогда не был так откровенен, и на душе девушки с каждой милей становилось все легче. Солнце уже садилось, и Уитни, сжавшись от напряжения, молча застыла, глядя в окно на мощеные булыжником улицы столицы. «Что случилось?» — спросил Клейтон, заметив, что она нервничает. «Мне ужасно неловко появляться в доме Эмили вместе с вами», — призналась девушка с несчастным видом. «Лорду Арчибалду и Эмили может показаться это очень странным».
«Притворитесь, что мы собираемся пожениться», — смеясь, посоветовал Клейтон и,
сжав ее в объятиях, принялся целовать так долго и страстно, что Уитни почти поверила в это. Городской дом Арчибалдов украшали витые железные ворота и такая же решетка. Эмили сердечно встретила их в прихожей, хотя Уитни была убеждена в том, что подруга шокирована ее появлением под руку с Клейтоном, она все же почувствовала некоторое облегчение. Поскольку леди Арчибалд ничем не дала понять этого, тепло обняв Уитни, Эмили торопливо проводила ее в спальню для гостей, а сама спустилась вниз, чтобы вместе с мужем принять гостя. Она вернулась полчаса спустя. Куда только подевалась ее безмятежность, щеки раскраснелись, глаза сверкали от волнения. Уитни, помогавшей Клариссе разложить вещи, стоило лишь взглянуть на подругу, чтобы приготовиться к самому худшему. «Это он!» — выпалила она в изнеможении, прислонясь к двери. «Он только сейчас открыл свое настоящее имя. Майкл, конечно, все знал, но его светлость просил мужа сохранить все в тайне. Лондонское общество только о нем и говорит». Хорошенькая личка Эмили осветилась неподдельной гордостью за подругу. «Уитни!» — воскликнула она. «Ты собираешься на бал Реттерфордов с самым завидным женихом во всей Европе!» «Бал Раттерфордов!» — повторила Эмили, пытаясь пробудить в Уитни хоть немного энтузиазма. «Приглашения на их приемы ценятся дороже бриллиантов!» Уитни нерешительно прикусила губу. Ей страстно хотелось исповедаться Эмили, но она боялась обременить ее собственными проблемами. Если она скажет подруге, что помолвлена с самым завидным женихом в Европе, та, несомненно, придет в восторг. Но если Уитни признается, что вовсе не желает этой помолвки и, более того, через несколько дней собирается сбежать с Полом, то Эмили, конечно, будет умолять подругу отказаться от своего замысла, поскольку все это неминуемо обернется большим скандалом. «Как давно ты узнала, что он герцог Клеймор?» «Меньше недели назад», — осторожно пробормотала Уитни. «И?» — продолжала любопытствовать Эмили, так разволновавшись, что продолжала без умолку сыпать вопросами. «Расскажи мне все. Ты влюблена в него? Неужели нисколько не удивилась, узнав, кто он на самом деле?» «Да просто была потрясена», — призналась Уитни, слегка улыбаясь при воспоминании, как ужаснулась, узнав, что обручена с герцогом Клеймором. «Ну-ну, продолжай же», — нетерпеливо потребовала Эмили. Ее восторг оказался таким заразительным, что улыбка Уитни немного потеплела. Однако она покачала головой и ответила достаточно твердо, чтобы, по крайней мере, на время отвлечь Эмили от дальнейших расспросов. «Мы вовсе не влюблены друг в друга. Я собираюсь замуж за Пола. Все решено». Клейтон смотрел на настенные часы в своей просторной спальне с камином работы Роберта Адамса, пока камердинер осторожно застегивал белую крахмальную сорочку на его широкой груди. Было уже почти 10, и ему хотелось поскорее оказаться в доме Арчибалдов. «Не могу выразить, милорд», — пробормотал Армстронг, помогая ему надеть жилет из черной парчи, «как приятно снова очутиться в Лондоне». Пока Клейтон надергивал жилет, Армстронг вынул из гардероба черный фрак, смахнул с него невидимую пылинку и придержал, чтобы Клейтону было удобнее просунуть руки в рукава. Вдев в петли сорочки рубиновые запонки, Армстронг отступил и одобрительно улыбнулся при виде хозяина в безупречном черном вечернем костюме. Клейтон наклонился поближе к зеркалу, чтобы проверить, хорошо ли камердинер его выбрил, и широко улыбнулся маячившему сзади слуге. «Ну, как, Армстронг, сойдет?» Пораженный и обрадованный непривычно шутливым тоном, камердинер угодливо поклонился. «Несомненно, ваша светлость», — заверил он, но после ухода хозяина удовольствие уступило место досаде. Слуга сообразил, что причина хорошего настроения его светлости должно быть кроется в предстоящей встрече с мисс Стоун. Камердинер впервые усомнился, стоило ли заключать пари с кучером Макреем, поставившим немалые денежки на то, что герцог обязательно женится на девушке. «Желаю хорошо провести вечер, ваша светлость», — пожелал дворецкий, когда Клейтон, накинув вечерний плащ с алой подкладкой, спустился по ступенькам широкого крыльца своего великолепного особняка на Апер-Брук-стрит. Макрей, одетый в ливрею Уэстморлендов, широко распахнул дверцу экипажа, завидев приближающегося хозяина. Ухмыльнувшись рыжеволосому шотландцу, Клейтон кивком показал на лошадей. «Если они всю дорогу будут тащиться шагом, пристрели их». Радостное волнение бурлило в душе Клейтона с каждым поворотом колес экипажа. Он был счастлив перспективой впервые появиться в обществе Суитни. Бал у Раттерфордов, на который он поехал, желая лишь немного развлечь девушку, превратился в чудесное событие для него самого. Он мечтал показать всем, что она принадлежит ему. А разве существует лучшее место, чтобы ввести ее в лондонское общество, чем дом его старых друзей? Клейтон с почти мальчишеским восторгом воображал лица Маркуса и Эллен Раттерфорд, когда он сегодня представит им Уитни как свою невесту. И хотя, открывая тайну их помолвки, он нарушает обещание, она может быть уверена, что дома об этом по-прежнему никто не узнает, по крайней мере, еще несколько дней. «Тайна с отвращением», — подумал Клейтон. «Да пусть хоть всему миру станет известно». «Он приехал!» — воскликнула Эмили, вбегая в комнату Уитни после того, как встретила внизу своего благородного гостя. «Только подумай! Твое первое появление в лондонском обществе произойдет на самом грандиозном балу года, куда тебя сопровождает сам герцог Клеймор. Как бы я хотела, чтобы Маргарет Мэритон увидела тебя сейчас!» Восторженный энтузиазм Эмили, возраставший с каждой минутой, оказался таким заразительным, что Уитни невольно улыбнулась, не в силах подавить необъяснимую радость, овладевшую ею при виде Клейтона, беседовавшего с лордом Арчибалдом у подножия лестницы. Как только Уитни начала спускаться, Клейтон машинально поднял голову, и то, что увидел, заставило его задохнуться от гордости и счастья. Уитни Стоун в платье, напоминающем греческую тунику из золотого атласа, выглядела сверкающей молодой богиней. Одно плечико оставалось восхитительно обнаженным. Легкая ткань льнула к ее точеной фигуре и вихрилась у подола золотым водоворотом. Нитка желтых турмалинов с бриллиантами обвивала густые темные пряди, и лицо, и глаза светились сияющей улыбкой. Клейтон подумал, что она никогда еще не выглядела такой соблазнительной. Она была прекрасной, ослепительной, чарующей и принадлежала ему. Длинные перчатки в тон платью доходили почти до плечи. Когда Уитни достигла подножия лестницы, Клейтон не смог противиться искушению сжать ее руки. Серые глаза пылали страстным пламенем. Голос внезапно охрип. «Это изумительно!» — выдохнул он. Подпав под очарование этих неотразимых глаз, Уитни поддалась внезапному порыву позволить себе по-настоящему наслаждаться этим вечером. Отступив, она наградила взглядом, полным нескрываемого восхищения, облаченную в вечерний костюм фигуру Клейтона и, вздохнув, с притворной грустью прошептала: «Боюсь, далеко не так красиво, как вы».